Кровососущий дикарь с иголками, как кандидат в жестокие убийцы, выглядел бы весьма аппетитно, если бы не дефект, о которой версия разбивалась вдребезги. Как охотник за головами мог попасть ночью на остров? Да и днем тоже. Вопрос. А значит, не следовало отказываться и от других версий. Эраст Петрович прошелся по двору, потом заглянул в больницу. Она была пуста. Прекрасно оборудованный кабинет для приема больных, операционная, палата с аккуратно застеленными кроватями. И ни души. Поднялся на крыльцо флигеля, вошел без стука. Церемониться с госпожой Аннушкиной было бы лишней тратой времени. Докторша протирала спиртом набор скальпелей, разложенных на столе. Настороженно подняла глаза, готовая к новой стычке, и сразу же атаковала.
— Я думала, вы кинетесь на поиски убийц. А вы снова ко мне. Что, кишка тонка связываться с Шугаем?
— Где все больные? Почему пусто? — спросил Фандорин.
— Я теперь принимаю только амбулаторно. Монашки ходить перестали. В больнице работать некому. Ни фельдшерицы, ни сестер, ни санитарок. Из земства обещали прислать замену, но это когда еще будет. Поэтому всех лежачих отправила по домам.
— Ты сама, голубушка, собираешься отсюда уезжать, — подумал Раст Петрович, заметив в углу комнаты чемодан. Подошел к окну, кивнул на двор. — У вас тут конюшня, да и дровяной сарай, кладовая. Как вы справляетесь с таким большим хозяйством, имея в подмогу всего нескольких монахинь?
— Все делают мужья или родственники пациенток. Кто-то ухаживал за лошадьми, кто-то привозил дичь и рыбу, кто-то молоко и муку, кто-то доставлял дрова. У нас что, светский разговор? Следующий вопрос будет про п-погоду и п-природу.
Снова передразнила она фандоринское заикание. Следующий вопрос будет вон про тот домик. Что за странное сооружение? Эраст Петрович показал на низенькую постройку с покатой крышей и диковинными деревянными истуканами, врытыми в землю перед входом.
У меня тут два морга. Обычный для русских и отдельный для зятячек. Большая часть пациенток из них. Если зятяк повез жену, дочь или мать в больницу, это почти всегда что-нибудь тяжелое. Лечить поздно, — равнодушно пожала плечами Аннушкина. Часто нарочно привозят умирающих, чтоб не дома кончились. Зятяки только по названию числятся христианами. На самом деле они язычники. Мертвец у них в течение одной луны считается нечистым. К нему нельзя прикасаться, даже приближаться нельзя. Если кто умер в доме, беда. Надо дом сжечь и новый построить. Вот они и используют мою больницу в качестве мостика на тот свет. Бывает, конечно, что я даже очень тяжелых вытаскиваю. А не получилось, кладу туда наледник под защиту истуканов. Отлежутся. Через месяц приезжают родственники, забирают. У меня там сейчас только две покойницы осталось. Умерли, когда больница еще работала. Перитонит и рак желудка. Скоро их заберут, больше 3 недель прошло. Еще Феврония над ними за упокой читала. А скоро и сама в морг прибыла. Разумеется, в русский. Вон он, левее, с крестом.
— Где ее похоронили? — спросил Эраст Петрович, отворачиваясь.
— Благочинный увез в Шишковское. Там, в церковной ограде, кладбище для духовных особ.
Людмила Сократовна впилась в Фандорина своим острым взглядом.
— А вы что, были знакомы с Февронией? У вас лицо меняется, когда речь заходит о ней. Вот опять!
Она зло улыбнулась.
— Знаете, я ее на дух не выносила. Фельдшерица она была превосходная, отдаю должное, но вся насквозь фальшивая, ханжа. Из тех, кому нужно постоянно красоваться и чувствовать себя выше окружающих. Прям сочилась вся елеем. И взгляд такой небесный-небесный. До того высоко себя несла, не удостаивала обижаться, что ей не скажи. Посмотрит своими лампадками, скажет, «Это вас бес изнутри точит, я за вас помолюсь. Бесила меня ужасно».
Нащупала уязвимую точку и сразу вгрызлась, подумал Раст Петрович, и изобразил зевок, прикрыв рот ладонью. «Нет, я ее не знал. Откуда?» Докторша немедленно предприняла атаку с другого фланга.
— Так что вы будете делать с Шугаем? Побоитесь связываться?
— Его разыскивает мой помощник, — ответил Фандорин, довольный, что зевок получился убедительным. — И, полагаю, найдет. Вы недооцениваете господина Клочкова.
Если вы посмеете тронуть Шугая, живым вас Саврасов из Темнолеска не выпустит. Весной приезжал инспектор с ревизией, такой же отчаянный, уехал в гробу. А в прошлом году...
— Да-да, мне рассказывали, — перебил Раст Петрович. — Но господин Саврасов нездоров. У него прямо во время нашей беседы случился удар. Такое несчастье. Аннушкина усмехнулась.
— Понятно.
— Что вам понятно?
— Одного хищника сыскался другой покрупней. Тоже, поди, руку ему стиснули, как мне. Или что-нибудь похуже сделали?
— Умна, — подумал Фандорин. — Пожалуй, пора заканчивать это фехтование на рапирах. И сделал батман с точным туше. Вы навели мои подозрения на Шугая, потому что хотите от него избавиться. Не можете уехать отсюда с вашим женихом, пока охотник бродит поблизости. Однако Шугай не имел возможности попасть на остров в ночь убийства. А как насчет Ольшевского? Где вы его прячете? Может быть, вы попросили игуменью дать беглецу убежище на острове? Что-то очень уж яростно вы на нее нападаете, будто след заметаете. Отведите меня к вашему жениху, я должен с ним поговорить. Реакция была предсказуемой. Усмешка моментально исчезла, ее сменила гримаса лютой ненависти, которая более робкого человека заставила бы сжаться. Да и Раст Петрович подобрался, не накинулась бы со скальпелем.
Не был он на острове. Феврония мужчину ни за что туда не пустила бы, — прошипела Аннушкина. — Да, я его прячу. Жду, когда уберется Шугай. Потом увезу отсюда. Все так. Но вас я к Боре и близко не подпущу.
— Почему вы со мной так откровенны?
— Потому что вижу вас насквозь, до шелкового белья. Вы чистоплюй и никогда не унизитесь до доноса. Сдавать полиции революционеров для вас — фи. Не комильфо.
Сдавать полиции, особенно темнолесской, вашего жениха я действительно не собираюсь. Но поговорить со мной ему все-таки придется.
Я не скажу вам, где он. Не тратьте время.
Сударыня, я и так знаю, где прячется Ольшевский. Это же очевидно, — сказал Раст Петрович. В единственном месте, куда не сунется, зытяк Шугай. Полагаю, что вон в том живописном сооружении ледник занимает не все пространство, — показал он на домик с деревянными идолами. — Не хотите отвезти меня к жениху? Не нужно. Управлюсь сам. Повернулся и вышел. Не успел дойти до середины двора, как сзади послышались быстрые шаги. Это догоняла Аннушкина, бледная, с горящими глазами. — Вы не посмеете его тронуть! — крикнула она, пытаясь перекрыть дорогу. — Я не позволю! — схватила за руку. Она сейчас была похожа на птицу, защищающую от кошки выпавшего из гнезда птенца. Фандорин отодвинул Людмилу Сократовну, словно она была неодушевленным предметом, и зашагал дальше. Внутри постройки было нечто вроде прихожей, откуда вело три двери. От центральной тянуло морозом. Там, несомненно, находился ледник. Слева, вероятно, была кладовка или подсобка, снаружи висел замок. А вот от правой тянуло ароматом дорогого табака. «Господин Ольшевский!» — позвал Эраст Петрович и постучал в створку. «Я к вам!» Сзади скрипнула ступенька. Фандорин оглянулся и едва успел увернуться от скальпеля, целившего ему прямо в горло. За первым ударом последовал второй, третий, четвертый. Ощеренное, искаженное яростью лицо докторши было ужасно. Движения быстры и точны. «Убью! Убью!» — выкрикивала Аннушкина, присовокупляя короткие, совершенно непечатные словечки. И где она только их набралась, не в Швейцарии же?
— Здесь, в морге, ты и останешься.
— Какая энергичная дама, — думал Эраст Петрович, отступая. — И очень утомительная. Вот отступать стало некуда. И пришлось применить оглушающий удар в лоб. Людмила Сократовна уронила хирургический инструмент, отлетела к стене, сползла по ней и осталась сидеть, склонив голову на плечо. Лишь когда в помещении стало тихо, дверь, в которую давеча постучал Фандорин, приотворилась. Выглянул щуплый молодой человек, удивительно похожий на горностая. Длинное тело, короткие руки и ноги, треугольная головка с оттопыренными маленькими ушами и двухцветные волосы. Сверху рыжие, а брови черные. Манера тоже была горностаевская, пугливая.
— Кто вы?
— пискнул террорист жидким дрожащим голосом.
— Что вам нужно?
— Во-первых, не пугайтесь, — сказал ему Фандорин как можно миролюбивей. — Я не собираюсь вас арестовывать. В политику я не вмешиваюсь. Во-вторых, не волнуйтесь, с вашей невестой все в порядке. Она просто перевозбудилась. Немного посидит и будет свежее прежнего. Услышав, что арестовывать его не будут, молодой человек дрожать мгновенно перестал. А взволнованным по поводу невесты он не выглядел и раньше. Даже не посмотрел, что с ней.
«Позволите?»
Ольшевский посторонился. И Эраст Петрович вошел в маленькую комнатку с низким потолком. Топчан, стол с остатками еды, полная окурков пепельница. И маленькое окно, пыльное, но с отличным обзором.
«Здесь, стало быть, 3 недели и сидите?»
«Лучше в карцере или в могиле», — ответил двухцветный, зорко оглядывая нежданного гостя. «Вы кто? Не похож на полицейского».
«И тем не менее я расследую преступление. Но не ваш побег, а убийство игуменьи».
Ольшевский кивнул, уже совершенно успокоившись.
«Вот оно что. А я наблюдаю, как вы тут с этим хорьком прокурорским ходите».
Он мотнул головой в сторону окошка.
«И не возьму в толк, кто такой? Я-то вам зачем?
Не думайте же вы, что это я курицу черноперую прикончил. Посмотрите на меня. Похож я на психа, который станет тыкать кого-то иголками. Вы ведь интеллигентный человек и не верите в страшных жидов, добывающих христианскую кровушку для мацы».
Сказано было с мягкой иронией и обаятельной улыбкой.
Однако суетливый молодой человек сразу не понравился Фандорину тем, что не проявил никакого участия по отношению к женщине, столь яростно его оберегавший, а уж после черноперой курицы у господина Ольшевского и вовсе не осталось шансов вызвать у Эраста Петровича симпатию.
— Так бы безвылазно тут и сидите. Даже по ночам не выходите размяться, прогуляться.
— Чтобы меня Шугай зацапал?
— доверительно, как у своего, спросил Ольшевский.
— Вы ведь, конечно, слышали про этого лесного Чингачгука. Нет уж, мерси за такие прогулки. Я лучше здесь посижу. Скальп целее будет.
Но в окошко-то вы ведь смотрите за неимением других развлечений. И многое видите. Ночь с 12 на 13 августа, когда произошло убийство, помните? Что-нибудь необычное заметили?
Беглый каторжник обрадовался вопросу.
Простите, как ваше имя, отчество? А я Борис Ольшевский. Просто Борис. Очень приятно. — Действительно приятно. Давно не общался с культурными людьми. — Знаете, Эраст Петрович, я здесь много думал об этом чудовищном злодеянии, ибо досуга у меня, как вы можете догадаться, более чем достаточно, и готов поделиться с вами своими умозаключениями. Ничего экстраординарного в ту ночь не было, я бы услышал. У меня на нервной почве очень чуткий сон. В отличие от Милочки, я не верю в то, что убийство мог совершить Чингачгук. Во-первых, сложновато для дикаря. Во-вторых, как бы он, спрашивается, туда попал, на парус?
Оратор гордо посмотрел на слушателя. Оценил ли тот блестящую дедукцию?
Кто же преступник, по-вашему?
Не преступник, а преступница. Известно ли вам выражение «герметическая ситуация»? Я люблю читать зарубежные романы про сыщиков. Это развивает интеллект. Когда в силу каких-то причин существует жестко ограниченный круг подозреваемых, и никто иной совершить преступление не мог, это в криминалистике называется герметическая ситуация. По имени древнего мага Гермеса Трисмегиста, который умел запечатывать стеклянный сосуд при помощи волшебного заклинания. Здесь именно такой случай. Игуменью мог прикончить лишь кто-то из обитательниц острова. Они там в своем монастыре запечатаны, как в колбе. Таким образом, подозреваемых только трое.
— Почему-то трое. Монахинь ведь 4.
Одна дежурила в больнице. Так заведено. Кто-то из них всегда оставался на ночь.
А вот это было нечто новое. Фандорин, уже готовый к тому, что ничего, кроме пустой, велеречивой болтовни не услышит, быстро спросил.
— Кого именно не было в обители?
— Еввулы и ермонахини. Отвратительная мымра, злющая и сварливая. Она даже на игуменью все время порыкивала. Я их всех со своего наблюдательного пункта изучил. В принципе, убийство могла совершить каждая. Сейчас я вам их опишу. Во-первых, там есть жуткая древняя старуха, которая никогда не вылезает наружу. Чуть ли не 100 лет ей. Ее я не видел, только слышал про нее. Кажется, бодрая, обшивает всю больницу, вяжет пуховые пледы, очень недурные, легкие и теплые. А чем шьет и вяжет? Альшевский важно поднял палец. То-то.
Зачем 100-летней даме драгоценное распятие? Пожал плечами Фондорин.
В этом возрасте нередко впадают в маразм и совершают самые дикие поступки. Померещилось что-то бабе-яге, и давай иголками тыкать. Вполне возможная версия.
Хорошо, дальше.
Запросто могла выкинуть такую штуку и идиотка.
Кто?
У них там идиотка живет. Монголоидный синдром, знаете? Поросячьи глазки еле лепечет, ничего не соображает. Кто, кроме полоумной, будет сотни раз тупо тыкать иголкой?
Например, тот, кому очень хочется богатства.
В самую точку попали, — восхитился Альшевский. Я сразу увидел, что имею дело с человеком острого ума. Про первые две версии я вам рассказал для полноты картины, но лично я убежден, что убийство совершила девчонка-послушница и я. По виду тихая такая, мышка-незабудка, но в тихом омуте, сами знаете, кто водится. А уж в душе у юных девиц часто творится такое. Воображаю себя на месте этой яички. Мне 18, я заживо похоронен в монастырском склепе, а жизненный сок бродит. Ужасно хочется всего-всего. Свободы, удовольствия, праздника, а больше всего денег, которые все это могут дать.
Глаза революционера засверкали.
И совсем рядом, в нескольких шагах, спрятано огромное богатство — 100 тысяч. Да на такие денежищи можно...
Он задохнулся.
Куда угодно, что угодно, поневоле с ума сойдешь. Будь я яичкой, всю голову себе сломал бы, как заполучить алмазное распятие. А вы нет? 18 лет, только честно.
Рас Петрович молчал, осмысливая услышанное.
Вот и я о том же.
По-своему понял его молчание Альшевский.
Главный закон бытия, знаете какой? Удача приходит только к недостойным. Вроде этой дуры Февронии. Подвалило ей счастье, она и воспользоваться не сумела. Вот вы человек достойный, это невооруженным глазом видно. Скажите, вам хоть раз повезло в жизни? Лично мне ни разу. Послушайте, Рас Петрович, я почему-то испытываю к вам инстинктивное доверие. Помогите мне выбраться отсюда.
Затворник умоляюще сложил руки.
Я с ума здесь сойду, в этом морге, вытащите меня.
Да чего не симпатичная парочка. Что Людмил, что и Руслан, — подумал Фондорин. Женщина-удав, способная любить только кроликов, и мужчина-клещ, которому все равно к кому присосаться. — Помогите себе сами, — сухо сказал Эраст Петрович. — Хоть раз в жизни. А еще лучше помогите вашей невесте. Она ведь так там и валяется. Побейте ее по щекам, дайте воды. Во двор, где уже смеркалось, он вышел мрачный и озабоченный. Древняя старуха, инвалидка с монголоидным синдромом и какая-то мышка-незабудка. Ничего себе, герметический детектив!